Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний собеседник – иерей Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. И поскольку сейчас читается на богослужениях Ветхий Завет, то мы решили поговорить о Ветхом Завете, а точнее, в общем, в целиком о Библии, получается так, о первой ее книге, книге «Бытия». И очень много интересного у нас тут и вопросов, и ответы отца Дмитрия. И вот мы вышли на действительно на такую тему, как современному верующему человеку поднять такую махину. И надо ли ему вообще изучать, вот именно изучать, не просто, да, как вот студенты читают по диагонали, кто умеет, тот понимает, о чем я говорю, или там, если нужно освоить огромное количество текста, тоже по диагонали читают. Вот нужно ли действительно это сегодня все?
Дело в том, что изучение писаний – это не просто такое праздное любопытство, да, удовлетворение собственного интереса. Это прямая заповедь Христа. В Евангелии от Иоанна он прямо говорит: «Изучайте писания, потому что через них вы будете иметь жизнь вечную». Именно поэтому в христианском богослужении чтению священных текстов, как Ветхого, так и Нового Завета, уделяется большое внимание. И именно поэтому, если мы возьмем святоотеческие творения, то практически 80% творений святых отцов – это не богословские трактаты, не догматические. Это именно экзегеза, то есть толкование священного текста. Поэтому изучение священного текста, оно уподобляется духовной практике. Оно сродни молитвы. Я думаю, вот это первое, почему, ну, как можно ответить на этот вопрос, на ваш. Собственно, что еще там было?
Ну, вот,
вы еще о чем-то спросили.
Я спросил, что для обычного человека, для мирянина, вот для обывателя, ну, верующего, тем не менее, может быть, это просто является какой-то экскурсией такой в прошлое. Вот он там, ну да, прочитал там, может быть, через страницу, через две, ну или кратко так пробежал содержание. А может, и вообще просто оглавление, первые вот эти, да, вот вступления, и чтобы иметь представление, о чем там ниже идет речь, но все читать не обязательно совершенно. Или вообще я зашел в интернет, сейчас очень модно и популярна эта тема, всегда, ну, даже это не хрестоматия, получается, вообще краткое содержание, может, «Войну и мир» за 20 минут прочесть, понять вообще, о чем там, в чем дело, кто главный герой и все такое прочее. И сосредоточиться на Новом Завете. Или, ну, не будет же просто обычный человек, прямо вот вы говорите, изучать вот этими духовными практиками. Да, слушайте, столько у людей забот. Да. Дети в школу, в детский сад, в соплях, там, болеют, карантины. Тут мужа, значит, работу уволили, там, или зарплату никак не повышают. Тут еще родители пожилые приболели, а вот дача впереди. Не до Ветхого Завета.
Вы отчасти правы, действительно, и поэтому многие отцы, они советуют начинать читать священный текст именно с Нового Завета, с Евангелия, он для нас более актуален. То есть Евангелие должны, главка из Евангелия и главка из апостола, они должны входить в ежедневное молитвенное правило человека. 5 минут чтения, едем в электричке, открыли там ноутбук, не знаю, или планшет, прочитали. А что касается Ветхого Завета, действительно, книга в большей степени, сам текст, оригинал, да, оригинал, он для специалистов. И поэтому знакомиться с текстом Ветхого Завета лучше в пересказе. Есть так называемые книги «Священные истории».
То есть
сложение именно исторических событий. Знать все-таки историю Ветхого Завета мы должны, ну, согласитесь, это история нашей семьи. Да? Потому что Церковь Христова – семья, Церковь Христова своими корнями уходит аж к Адаму, да, к истокам этого мира, и поэтому хоть в общих чертах мы должны иметь представление, что Бог сделал ради нас и как человек ему отвечал. Кроме того, ветхозаветная история, опять же, содержится очень важные вероучительные истины, которые человеку хорошо бы знать, и истины нравственные. То есть это история человеческих падений и история человеческих восстаний. Например, вспомните образ царя Давида, да, как он пал, вот совершив вот этот грех с Версавией, прелюбодейство, но и как он восстал, да? И для нас это полезно, чтобы взять это за образец для своей жизни. То есть в Ветхом Завете, в ветхозаветной истории находится множество образцов, которые мы можем напрямую применять в бытовой жизни, да, в своей практике жизненной. Угу. Поэтому, конечно, в общих чертах мы с этим текстом должны быть знакомы. Но в качестве рекомендации просто можно взять библейскую историю Ветхого Завета в изложении Лопухина. Это один из дореволюционных ученых православных, или же современную ветхозаветную историю в изложении владыки Вениамина Пушкаря. Вот. И познакомиться...
Но это все тоже многотомники. Уже издания.
Нет, это современные издания, это не многотомники. Угу. Это один том, то есть там, допустим, 200...
Вы про Пушкарева сейчас говорите.
Про Пушкаря, Пушкаря. Да.
Про Пушкаря.
200-300 страниц. То есть для человека среднестатистического, как вы говорите, верующего, у которого очень много забот...
Подъемно.
Подъемно. Можно начать, можно задачу упростить. Можно просто купить детскую Библию.
Только что хотел сказать.
И
да.
с детками да. на ночь читать по главке, чтобы иметь общее представление о фабуле хотя бы, угу. да, ветхозаветных событий. Но то, что касается Нового Завета, поскольку это некий эталон, это образец, да, это вектор, в котором мы должны двигаться, это реальность нашей жизни, то, конечно, здесь человек должен в день хотя бы по главке Евангелия читать обязательно. Собственно, это рекомендация, например, преподобного Серафима Саровского. То есть он рекомендовал каждый день по главе, заканчиваем Евангелие от Матфея, переходим к следующему, заканчиваем все четверо Евангелия, опять начинаем, чтобы каждый день Евангелие звучало вот в наших сердцах, да, в наших ушах, ну, чтобы мы начертали в себе образ Христа. Он становился для нас близким. Наверное, так. А действительно, такое более научное исследование Ветхого Завета, вот, с тщательным разбором каждого стиха, причем не на одном языке, это задача специалистов и академических ученых.
Я хочу такой вопрос задать, отец Дмитрий. Вот скажите, пожалуйста, если Господь создал человека как образ и подобие собственное, почему человек оказался способен на грехопадение?
Да.
Как такое вообще, в принципе, могло произойти?
Хороший вопрос. У одного богослова современного, по-моему, Владимир Лоский эту идею предложил.
Относительно современный.
Ну, относительно, это середина 20 века, да.
В сравнении с отцами церкви тогда.
Да, но он не отец, он не канонизированный, ну, это просто вот академический ученый тот самый, но который осмыслял православное предание, точнее, предание церкви в русле православной традиции. Так вот, он говорит, что когда Бог принимает решение о том, чтобы сотворить мир, он идет на риск. По сути, он творит другого себя вне себя. Потому что человек в какой-то степени, поскольку он образ Божий, он содержит в себе тот же потенциал, который содержит в себе божество. Он свободен. То есть он может отклониться полностью от Бога, уйти в другую сторону. И поэтому, то есть это мысль святоотеческая, это не мысль Владимира Лоскова, да, ее высказывал еще один из великих святых Древней Церкви, святитель Афанасий Великий. Он сказал, что человек был создан в неком потенциальном состоянии, да, то есть он не был ни смертен, не был ни бессмертен. Он должен был выбрать, с кем он хочет быть. Он хочет быть с Богом и находиться в полноте жизни, или он хочет жить по собственному хочу, да, по желанию собственного я, но тогда вне Бога, а следовательно, выбрать область смерти. Вот. Ну, поскольку у человека не было опыта того, что такое он без Бога, вот, видимо, вот он решил выбрать, попробовать, и началась наша человеческая история. Ну, то есть перед человеком был поставлен выбор. Почему был перед ним выбор поставлен? Потому что в противном случае человек не имел бы свободы и был бы просто послушной куклой. Не имел бы такого высокого достоинства, каким он обладает.
То есть человек сделал правильный выбор.
Хороший вопрос, да?
Я думаю, что... Действительно, вопрос хороший. Правильный выбор он бы сделал, если бы он захотел остаться с Богом. Это был бы выбор правильный.
Но вы сказали, что он тогда был бы просто марионеткой.
Это был бы сознательный выбор, это был бы усилие воли. Потому что человек до того, как он вкусил запретный плод, он был в состоянии некой неопределенности. И что в одну сторону выбор, это было бы усилие воли. Что в другую сторону выбор – это тоже усилие воли.
Подождите, ну тут какое усилие? Ему дали, он откусил, и так условно говоря.
Ну, ему говорили, не кусай. От древа познания-то не бери ничего.
Да, действительно. Так, в чем вопрос?
Не знаю. Почему?
В чем вопрос? Ну, получается, что вот Алёша задал вопрос. Человек, получается, сделал правильный выбор с точки зрения своего развития дальше. Да, да. Он слишком большую цену платит до сих пор. И цена это, и выше этой цены, наверное, ничего нет, потому что это человеческая жизнь просто.
Нет. Наверное, все-таки переформулирую немного свою мысль. Дело в том, что человек должен был сделать выбор, свободный выбор какой-то. И этот выбор заключался не в том, чтобы уклониться от Бога. Да? Человек мог как уклониться от Бога, так и не уклоняться от Него. И в первом и во втором случае он бы реализовывал свою свободу. То есть даже если бы человек выбрал остаться с Богом, это все равно было усилие воли, это было бы волевое решение, да, и реализация свободы. Кстати, и человек приобрел бы человечность.
Кстати, Священное Писание нам говорит где-нибудь, что-нибудь о том, что вот если бы он выбрал вот этот путь, то было бы так.
В священном тексте об этом не говорится ничего. Но об этом рассуждали некоторые отцы церкви.
Вот очень интересно, да. Просто подробности, а как бы это было?
Не знаем, потому что история не знает условного
наклонения. А что отцы говорят?
Ну, есть, вот знаю, есть рассуждение отца 7 века, 6 века, преподобного Максима Исповедника. Он говорит, рассуждает на тему, что было бы, если бы человек не пал. Но он рассуждает это относительно воплощения Христа. То есть воплотился бы Христос, если бы человек не пал. Стал бы он человеком или не стал? В чем дело? Дело в том, что человек в своем первозданном состоянии, в райском состоянии, да, он не так близок к Богу, как человек, который пал, к которому Бог пришел и соединился с ним своим естеством. То есть в каком-то смысле падение человека, а Бог направил его к благим последствиям. Он пришел к нам, стал человеком и поднял нас на уровень гораздо выше того, на котором находился Адам до падения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Борицкий, кандидат богословия, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии в студии «Светлого радио». А в данном случае важен вопрос, мы как-то все вокруг этого ходим, а что такое рай, Эдемский сад? Это где вообще находилось? Книга «Бытия» же географическое название.
Адрес. Да, адрес. Можно узнать адрес.
С одной стороны, есть какие-то указания, но с другой, вот все, что происходило, оно в сознании человека, наверное, ну, по крайней мере, в моем сознании, не соотносится с происходящим на земном шаре.
Да. Действительно, в книге «Бытия» даются конкретные координаты о том, где находился рай. Он находился между четырьмя реками.
Две из них известны.
Две из них известны, это Тигр и Евфрат, да. А две неизвестны, да? Две неизвестны, Фисон и Гихон.
Некоторые люди делают из этого, исследователи, предположение, что на двойном измерении, то есть с одной стороны это Тигр и Евфрат, а с другой это вот что-то в ином измерении, за пределами уже.
Здесь могут быть, существуют различные версии, различные интерпретации. А если говорить о христианской традиции богословской, да, традиции толкования священного текста, то отцы говорят, что это было какое-то конкретное место на земле, но это место утеряно. И сейчас, если мы хотим этот рай найти, мы должны вооружиться не киркой и лопатой и отправиться в район Персидского залива, да, а в первую очередь стяжать дедопродители, о которых говорит христианство.
Многие, не многие, скажем так, некоторые христиане скажут, не, ну это скучно, давайте все-таки найдем, где это находится.
Интриги нет, я понимаю.
Да, давайте метафизики добавим. Давайте метафизики добавим и так далее.
Вот. Но некоторые предполагают из христианских экзегетов, что речь идет о каких-то духовных реалиях, что библейский текст здесь в меньшей степени историчен и в большей степени символичен, да. То есть он при помощи такой аллегории рассказывает нам о духовной катастрофе, которая произошла с людьми в начале мироздания. Сложно сказать.
Ну потому вот, что... смотрите, епископ Василий Родзянко вообще рассматривает всю историю первых дней как происходящую вообще за пределами этого мира, и что вот этот вот большой взрыв, это и был вообще результат грехопадения.
Ну, здесь, опять же, мы сталкиваемся с тем случаем, когда человек свои научные взгляды хочет подогнать под священный текст, а точнее, наоборот, священный текст под свои научные взгляды. Вот, мы сейчас говорим только о тексте. Как там было на самом деле, мы не знаем. Вот у нас есть текст, где говорится о том, что рай действительно был где-то на земле. Вот, традиция христианская именно от этого отталкивается. Она говорит о том, что да, действительно было какое-то место. Вот. Человеку там был дан, человеку была дана какая-то заповедь, он с этой заповедью не справился, и началась наша история. Вот это единственное, что мы с вами, как христиане, можем из этого текста извлечь. Искать местоположение рая, да, потом...
Местоположение ада.
Местоположение ада. Согласовывать как-то вот эти описания книги Бытия с научными гипотезами, это все, что лежит вне традиции православного богословского осмысления этого текста.
С одной стороны, так ли уж нужно это все выяснять, искать?
В том-то и дело.
А с другой стороны, вот то, о чем мы говорили в первой части программы, все время происходит столкновение людей... Даже не науки, а людей сознания 21 века, этого, даже постнаучного, скорее уже, сознания, или новонаучного, и людей сознания религиозного. Хорошо, когда это совмещается у человека в голове, а когда это приводит к каким-то непримиримым противоречиям, вот это уже страшно. И вот почему, собственно, об этом стоит говорить, наверное, для того, чтобы эти противоречия как-то сгладить.
Ну, конечно, потому что если встать на этот путь, то можно дойти до того, что мы будем каким-нибудь прибором взвешивать душу. Вот я знаю такие
эксперименты.
Псевдоправославные. Тут
уже мерили, по-моему,
сколько там. Мерили, да.
Потом выяснили, что это остатки воздуха, выходящие из легких.
Да,
и не только из легких.
Поэтому, конечно, опять же, традиция, она как-то от этого пути пытается отмежеваться. Вот. Но и в чистый спиритуализм мы стараемся тоже не впадать. Да, то есть иди где-то посередине. Ну, вот как-то так.
А вот еще один из ключевых моментов. Давайте мы вспомним историю Каина и Авеля. Угу. Вот это вообще убийство человеком, человека, почему оно вообще стало возможным? И как оно повлияло на дальнейший распад вот этого сотворенного мира?
А, ну, дело в том, что после того, как Адам и Ева выбрали жизнь вне Бога, они сразу испытали на себе все последствия этой жизни вне Бога. Вне Бога значит вне полноты, вне Бога значит вне жизни. Это значит пустота. Это различные последствия. Во-первых, это резкая пропасть между человеком и природой. То есть вспомните, что люди, земля начинает произрастать, как говорит Писание, тернии и волчцы, да, Адам начинает в поте лица добывать себе пропитание, потому что земля не хочет давать ему пищу. Она восстала против него. Звери хотят растерзать теперь человека. То есть, если раньше Адам для них был любящим отцом и любящим владыкой, который знал всех их по именам, то теперь они в страхе шарахаются от него, потому что на нем печать греха. В нем нет жизни, они чувствуют в нем пустоту, они боятся его. Второе такое явное последствие грехопадения – это дистанция между людьми. То есть, вспомните, что люди, какая у них реакция друг на друга после падения сразу. Они увидели, что они наги. До этого они этого не ощущали. Потому что каждый ощущал другого продолжением себя самого, как супруги в браке, например, к примеру, да? Они делают одежды для себя, именно для того, чтобы огородиться друг от друга. Они чувствуют себя как посторонних, другого человека. И, видимо, полнота вот этого ощущения, она, скажем так, аккумулируется вот в этом убийстве. То есть это предел. И, видимо, Господь специально это попускает для того, чтобы Адаму был урок. И для того, чтобы всему человечеству был урок. То есть Каин делает такой выбор.
Урок не усвоен.
Урок не усвоен, безусловно.
На протяжении всей дальнейшей истории.
Ну, вот...
Урок не впрок пошел.
Собственно, это и есть такое проклятие человека, да, что он не учится на ошибках других. Вот, и поэтому, видимо, на этом пути мы будем еще долго очень находиться. И еще какой-то там вопрос был, да, у нас...
Ну, все, собственно, вокруг убийства.
Вокруг убийства, да, вокруг убийства.
Как такое стало возможно? Нет, ну, как такое стало возможно,
да,
мне кажется, это же тоже такое общее объяснение. Даже если мы возьмем за точку отсчета то, что люди от момента своего происхождения начинали убивать друг друга по тем или иным причинам, то, может быть, вот история Каина и Авеля – это такой яркий первый пример нравственного падения уже человека осознанного, конечно, понимающего.
Ну, а то есть в этой истории грех проявился во всей полноте. То есть это некое предельное состояние человека, до которого он опустился уже сразу же после падения. Ну, конечно, мы не знаем, какой временной промежуток прошел между этими событиями, да, падением и убийством, но тем не менее, именно поэтому Моисей именно на этой истории сосредотачивает свое внимание, что вот он плод первый плод. Причем очень интересное замечание. Дело в том, что Каин, имя Каин, переводится как «приобретение» с еврейского языка. И когда Писание говорит, что Ева родила Каина, Ева говорит такие слова: «Приобрела я человека от Господа». Очень интересные слова, очень интересные. Почему она их сказала? Дело в том, что когда Господь изгоняет Адама и Еву из рая, Он дает им, ну, пророчествует для них, что наступит время, когда дьявол будет повержен, придет человек, который сокрушит его главу. Сокрушит главу. Все отцы церкви единогласно говорят, что это пророчество о Христе, что придет тот, кто сокрушит державу дьявола. Адам и Ева так хотят вернуться в рай, и только об этом и думают, как бы им обратно туда проскользнуть, что когда Ева рожает первого человека, она и говорит: вот тот самый человек, который нас обратно в рай вернет.
Ну, логично, что они так считают.
Да, они ждали. И один из святых отцов, Федорит Кирский, говорит, что посмотрите, состояние Адама и Евы, когда родился Каин, они были как бы еще напитаны ядом греха. И Каин рос в этой атмосфере. В атмосфере горделивой, да, в атмосфере такого скороспелого недопокаяния. То есть у Адама и Евы еще нету никакого раскаяния. Они еще считают, что произошло какое-то недоразумение, они должны обратно вернуться, ничего плохого они не совершили. Помните, как они оправдываются перед Богом, когда Он их выгоняет? Да. И здесь та же самая логика. И поэтому Каин формируется именно таким человеком, пропитанным ядом вот этого родительского греха. Когда рождается Авель, имя Авель по-еврейски звучит как «гевель», значит «пар», иллюзия некая, да, дымка. Отцы, опять же, говорят, что это намек на то, что родители Адама и Евы пришли в некое сокрушенное, покаянное состояние. Они увидели, видимо, какие черты характера начинают проявляться у их старшего сына, поняли, что эта история на очень-очень долго, вот, еще и не скоро они увидят Спасителя. Вот, и поэтому, когда рождается второй сын, вот Авель, кроткий, да, они разочарованно опускают руки. Вот и говорят: ну, сынок, родился ты в такой мир, и долго тебе еще вот здесь жить в этом мире. И поэтому Авель рождается с таким кротким нравом. И, возможно, поэтому убийство и происходит. Потому что и не могло быть по-другому. То есть вот это родительское состояние горделивости, да, превозношения, оно передается старшему сыну. И старший сын убивает вот своего младшего брата.
У нас совсем мало времени остается, но очень хотелось бы еще вот затронуть такое событие великое, как получается, что как всемирный потоп. То есть получается, что Творец посмотрел вообще на все на это, что творится, и сам сказал себе: не, не годится вот это все, давайте это все смоем. И, ну, фактически, если так можно сказать, да, как комик взял этот поливочный шланг садовый и все смыл. И все равно ничего не поменялось.
Угу.
Вот тут очень много вопросов возникает. Я не знаю, если можно как-то в двух словах.
В двух словах. Да,
сложно. Или отложим это на следующую нашу встречу. И тут, конечно, не может быть ни, там, никаких заданий там, ну, нашим, да, слушателям и все такое прочее, а просто нашу сегодняшнюю встречу подытожить такими словами, что видите, сколько интересного на самом деле, и вовсе не такого дидактичного, а сколько творческого скрыто, да, в книгах Ветхого Завета, что, может быть, и... Ну, для кого-то посильным окажется то, что вы говорите, священная история, или там, может быть, даже детская Библия. А, ну, может быть, действительно стоит и открыть, и поподробнее почитать, потому что очень много увлекательного и интересного.
Безусловно, безусловно. И, опять же, в качестве рекомендации, если кто-то заинтересовался и хочет узнать о священном тексте Ветхого Завета, ну, глубже, проникнуть в более глубокий смысл, просто рекомендация, опять же, взять толковую Библию Лапухина. Вот замечательный трехтомник. В день прочитываем главку, и к каждому стиху этой главки есть подстрочный комментарий. То есть, чтобы немножко хотя бы сориентироваться. Причем Лапухин, он учитывает как современную традицию научную, так и святоотеческую традицию. А по поводу потопа, есть небольшой ответ, но не знаю, уместно.
Ну, давай
уместно,
про потоп.
Да. Уместно.
А, сейчас, да,
в давайте. Двух словах. Интересные очень слова говорит Моисей перед тем, как описывать потоп, что земля растлилась. Если мы возьмем еврейский, опять же, оригинал, и возьмем вот это слово, которое на русский переведено «растлилось», то буквально человек изуродовал, истощил землю, и земля стенала. Она была измождена. И сам человек, видимо, стенал от своего греха. То есть грех начал пожирать его изнутри. И в этом смысле нужно вспомнить, опять же, мысль святых отцов, что Господь дарует человеку смерть не как наказание. Понятно, что это и наказание, но это и избавление, чтобы грех не превратился в дурную бесконечность. И поэтому великий потоп, вот если посмотреть на текст вот с такой точки зрения, это да. Очищение, это избавление,
то и дарование
покоя, блага и человечеству, которое истомилось в этом грехе, и самой земле. И потом, когда уже описывается, вот потоп смыл все, и ковчег на этой глади, да, колыхается, там есть интересная очень деталь. Для того, чтобы остановить потоп, Господь насылает ветер. К чему это вообще непонятно, но если мы вспомним, как Господь творит мир, там тоже видно, что первоначально над миром парит ветер. Вот, и переводится это слово как «дух Божий дух, парил над водами». Так то же самое слово используется и здесь.
Земля дух, же была безвидна, и только дух носился
земля
над водой.
Земля была безвидна и пуста, и дух Божий носился над водами. То есть дух, он согревал вот эту стихию водную, первозданную, своим теплом. И то же самое здесь. Водная стихия, и дух Божий носится над этой водной стихией. По сути, это описание нового творения.
Тут еще сразу следующий вопрос возникает. Если вот так все смыло, как же сохранилась Библия и вот эти древние книги?
Ну, Библии-то не было еще.
Давайте об этом отдельно когда-нибудь поговорим.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо. Я только хотел сказать, что вот наш разговор очень хорошо иллюстрирует картина замечательного, ну, нашего современника, он несколько лет назад умер, уже в преклонном возрасте, художник Гели Коржев, у него есть библейский, ну, советский художник, у него есть под конец жизни появился библейский цикл, и у него есть картина «Осень прародителей», там на этой картине уже пожилые совсем старики Адам и Ева сидят, какое-то время, естественно, не то чтобы современное, но какое-то позднее, потому что тут уже предметы быта у них, тапочки на ногах, и такое выражение лиц, которое очень ярко показывает, характеризует вот то, что, о чем сегодня говорил отец Дмитрий. Просто всем советую найти в интернете картину Гелия Коржева «Осень прародителей» и посмотреть на эти лица.
Мы еще раз благодарим нашего сегодняшнего собеседника, священника Дмитрия Борицкого, кандидата богословия, преподавателя кафедры библистики Московской духовной академии, за очень интересный разговор. Спасибо. Приходите к нам еще. Продолжим вместе говорить о Ветхом Завете. Программу подготовили и провели Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
И мы прощаемся. До новых встреч.
Счастливо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».